Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы пригласили сегодня к нам депутата Государственной Думы Российской Федерации Виктора Валерьевича Пахмелкина. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
Собственно, мы начнем нашу беседу с той темы, которая сейчас практически всеми средствами массовой информации очень активно обсуждается, которая будет еще долгое время важной темой не только эфира, но и самого российского политического развития. Убийство первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации Андрея Козлова. Первое такое громкое, можно сказать, политическое убийство со времени такого же необъяснимого и страшного убийства вашего друга и соратника, депутата Государственной Думы России Сергея Юшенкова. Но Сергей Юшенков был оппозиционным политиком. Андрей Козлов – государственный чиновник. И тем не менее, оказывается, что ни депутат-оппозиционер, ни чиновник такого высокого ранга не могут ощущать себя защищенными в России. Становятся жертвами преступлений, пока что не имеющих, по крайней мере, в случае с Козловым, четкого объяснения со стороны правоохранительных органов.
Вы знаете, есть, конечно, связь между этими двумя убийствами, но все-таки есть и существенное различие. Первое состоит в том, что Сергей Шунков никогда не имел дела к деньгам вообще никакого. Вот, так сказать, чистым политиком, человеком определенных убеждений, взглядов, ценностей. Во-вторых, все-таки определенные люди арестованы, осуждены судом присяжных по этому делу, и, на мой взгляд, осуждены законно. Там не на все вопросы даны ответы, конечно, по этому делу, но все-таки тот редкий случай, когда виновные найдены. Что же касается убийства Андрея Козлова, то здесь, конечно, очень много своих и серьезных вопросов. Первый из них. Впервые за все время новейшей истории России, в общем, совершено покушение на представителя, так сказать, центральной денежной власти в стране. То есть до сих пор все-таки, ну, там были убийства руководителей коммерческих структур, были, в конце концов, убийства депутатов за их политическую деятельность. И вот, значит, сейчас один из главных финансовых контролеров страны подвергся заказному убийству, совершенно очевидно. Причем второй момент, это человек, который отвечал в Центральном банке за контрольные функции. То есть за выдачу лицензии, за контроль над финансовыми активами. Он же, так сказать, в общем, курировал проблему банкротства банков. И, конечно, первый вопрос, который возникает, а не связано ли убийство вот с этой его деятельностью? Вот, и насколько это связано? Наконец, следующий момент. К сожалению, вот на меня все это наводит на очень печальное размышление о том, что убийства такого рода на них идут тогда, когда люди теряют очень большие деньги. И совершается в отношении человека, который, ну, очень хочется верить, честно выполняет свои обязанности, но вполне возможно, что каким-то образом на это убийство повлияло и коррупция в самом Центральном банке. Ведь, собственно говоря, как я понял, обстоятельства этого дела, убийцы очень хорошо знали распорядок дня Андрея Козлова. Как-то странно себя повели охранники, в общем, так сказать, и непонятно, и охраняли они вообще реально человека или нет. Ну, много всяких вопросов возникает. Вот, то есть я очень боюсь, что большим препятствием на пути расследования этого дела станет то, что здесь могут оказаться замешанными весьма-весьма влиятельные люди в самом разном отношении. Вот очень бы хотелось, чтобы все-таки этого не произошло, потому что без ответа на этот вопрос и без реального обеспечения неотвратимости наказания по этому делу, к сожалению, ни один высокопоставленный чиновник не может чувствовать себя защищенным. А уж тем более человек, который призван решать острые конфликтные вопросы. В государстве таких должностей немало. И, в общем, если завтра начнется отстрел людей, которые эти должности занимают, то надо признать, что, в общем, мы имеем дело с глубочайшим государственным кризисом. По-моему, вот первый симптом его налицо. И важно, чтобы из этого были сделаны выводы не только на правоохранительном, но и на политическом уровне, на самом высоком политическом уровне.
А сделают выводы на политическом уровне?
Не уверен, совсем не уверен, потому что, собственно говоря, вывод один. Нынешняя централизованная, бюрократическая, государственно-капиталистическая, номенклатурная система, к сожалению, не обеспечивает ни стабильности, ни тем более развития страны. Здесь нужны серьезные перемены, серьезные реформы. И если ничего не менять, то, в общем, рано или поздно этот клапан взорвется. Тем или иным способом, через вот посягательство на жизнь государственных деятелей, через экономические различные рода махинации, там, аферы и кризисы, и прочее, прочее. Через, в конце концов, массовое народное недовольство. Но то, что такого рода события есть проявление неблагополучия в государственном устройстве, в политическом режиме страны, в политической системе, в конце концов, мне кажется, это очевидно.
Продолжим нашу дискуссию после важной информации на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Напомню, что гость программы сегодня депутат Государственной Думы России Виктор Похмелкин, и мы беседуем об обстоятельствах сегодняшнего главного события в российской политической ситуации. Это убийство первого заместителя представителя Центробанка России Андрея Козлова. Вы сказали вот важная мысль, наверное, да, о том, что могла послужить причиной подобного развития событий коррупция в самом Центральном банке Российской Федерации. Но даже если предположить, что действительно власть не является чистой, да, это все равно не повод, чтобы сводить с ней счеты таким образом. Более того, это признак еще большей, я бы сказал, проблемной ситуации. Потому что одно дело, да, когда убийство руководителя столь крупного ведомства происходит просто криминальными элементами, да? Другое дело, когда подобное убийство имеет некий коррупционный фон, это означает, что еще люди не рассчитывают на судебную систему, то есть, что является уязвимой не только банковская система, но и система вообще обыкновенного, так сказать, судебного контроля за властью.
Вы совершенно правы. Коррупция – это всегда отягчающее обстоятельство любой ситуации, любого события. И я не сторонник той точки зрения, что, дескать, дескать, коррупция в ряде случаев даже может быть полезна. Нет, это всегда, повторяю, то, что усугубляет сложившуюся и бестослужащую ситуацию. И вы совершенно правы, конечно, что бы ни было, как бы там отношения ни складывались, но, как сказать, вор всегда, бандит всегда хуже вора, убийца всегда хуже вора. То есть в этом смысле оправдать убийство нельзя ничем. Вот. И, конечно, здесь тоже, безусловно, есть проявление кризиса и нашей судебной, и правоохранительной системы в целом, вне всякого сомнения, что она и неэффективна, и несправедлива, и очень часто односторонне, так сказать, решает те или иные вопросы. И судебная власть, власть в собственном смысле слова, то есть самостоятельным институтом, который, в общем, выполняет эту миссию с достоинством и на основании права, конечно, пока не стала. Это тоже очевидная вещь. Но как бы там ни было, мне кажется, что сегодня вот крайне важно организовать вокруг этого дела такое серьезное общественное внимание, потому что практика показывает, если только это внимание ослабевает, если только атмосфера гласности начинает затухать, то сразу такого рода дела спускаются на тормозах, и, собственно говоря, никаких концов найти невозможно. А здесь, помимо того, что просто элементарная справедливость требует найти и наказать виновных, есть еще и другое важное обстоятельство. Такого рода убийства, как я уже говорил, это сигнал неблагополучия власти, и надо докопаться до причин с тем, чтобы понять истоки этого неблагополучия и по возможности как бы на них повлиять.
Ну вот, кстати, о неблагополучии. Вы сказали, что это последнее такое громкое убийство после убийства Сергея Шумкова. Да, но было одно событие, которое было тоже знаком во всей этой истории. Это 17 марта 2005 года, когда было совершено покушение на Анатолия Чубайса. И фактически Анатолий Чубайс является столь же высокопоставленным чиновником, сколь Андрей Козлов, руководителем крупнейшей энергетической корпорации, человеком, занимавшим должности, которые и Андрей Козлов, собственно, не занимал, да, одним из главных лиц государства, и человеком во многом, так сказать, осуществляемым еще и с демократической такой вот либеральной идеей в обществе. Но вместе с тем, надо сказать, что, во-первых, Анатолий Чубайс уцелел чудом после этой всей истории, во время этой всей истории. Да. Во-вторых, совершенно очевидно, что до конца понять, что произошло, до сих пор невозможно. И это тоже такой вот вопрос, что власть, по большому счету, не отреагировала на то, что произошло с Анатолием Чубайсом. Хотя он очень хотел, чтобы отреагировал. И очевидно было, что он не удовлетворен, по крайней мере, если так проанализировать его реакцию на расследование, тем, что происходит. И возможно, что смерть Козлова – это вот результат во многом этого нежелания понимать, что произошло вокруг покушения на Чубайса.
Ну, в общем, да. Но, знаете, я бы еще продолжил тему. Ведь у нас каждый день убивают, так сказать, десятки, к сожалению, даже, может быть, сотни людей, так сказать, меньшего масштаба, но жизнь которых так же бесценна, как и всех остальных.
Да,
и...
но это другого рода преступность. Только, ребят, вот я прочитал, там сегодня избили Альберта Филозова, народного артиста России, просто на улице. Да?
Ну, нет, да, есть, да, и такая, да, есть, кстати, да, жертвы, да, и организованной преступности в том числе, и эти дела тоже не находят расследования и так далее. То есть я бы не выделял именно высокопоставленных людей здесь, наделенных полномочиями. К сожалению, это общее отношение к человеческой жизни, к незащищенности человека. Общее отношение, наплевательское, я бы сказал, пренебрежительное отношение, которое проявляется и в такого рода ситуациях. И уж, конечно, просто, например, чем характерно, если уж не отреагировали на покушение на убийство Чубайса, если не отреагируют на убийство Козлова, то чего ждать
обычного, да, человека,
да, людям? Да. Тем более, то есть, на кажется, вообще нисколько не защищено. Да сколько раз мне, например, приходилось вмешиваться в надзаконных условиях, какой-то процесс расследования, когда... Только после депутатского запроса или обращения что-то начало сдвигаться в мертвой точке. А до этого вообще никакого дела не было до потерпевших, до жертв преступлений и так далее, их родственников. Вот. Так что, с моей точки зрения, в деле Чубайса много, конечно, всяких загадок. И, безусловно, это был определенный сигнал и симптом. Но тут там была как бы своя особая начинка. Во-первых, все-таки арестован человек, а то непонятно, конечно, насколько весомо обвинение в преступлении. И, в общем, есть серьезные сомнения, кстати, в этом, они остаются. Во-вторых, все равно, если даже, допустим, эти обвинения весомые, что считать, что он одиночка, что не было, так сказать, за всем этим ничего другого, все равно как бы здесь Чубайс, в отличие от Козлова, был политиком. То есть не только там крупным чиновником, бизнесменом, но еще и политиком. У него свое политическое лицо, к нему можно по-разному относиться, но оно было. У него масса политических противников. Вот. И, конечно, расследование такого преступления крайне важно поставить все точки над «и». Иначе вот этот вопрос встает, что ж такое, за что все-таки, за экономику, за политику, за что посягали? За как бы просто неприятный человек? Или в чем дело-то? С Козловым ситуация немножко другая. Ясно, что как бы он никогда не был публичным политиком. Он не олицетворял как бы никакое политическое направление. Вот. И ясно, что здесь посягальство носит, в общем, скорее более экономический характер. Значит, убили его, ну, в широком смысле за деньги. В широком смысле за деньги, которыми он так или иначе распоряжался, которыми он управлял, которые он контролировал, будучи банкиром. Но впервые, даже в отличие, скажем, вот от всей предыдущей истории, посягнули на чиновника, ну, не скажу, что непосредственно в исполнительной власти, но все-таки в самой сердцевине этой власти. Потому что Центральный банк – одно из самых ключевых государственных учреждений в стране. И это просто означает, ну, такую фундаментальную безнаказанность. Даже в период разгула всяких разных заказных убийств на чиновников такого уровня посягательств не было. Или, во всяком случае, они не завершались с успехом, мы о них ничего не знали. Вот это, конечно, некая особенность данного момента, от которой тоже надо задуматься. И грош цена всей той политической стабильности, о которой много сейчас говорят, если вообще в стране происходит такого рода убийство. Это означает, как раз-таки, наоборот, глубочайшую нестабильность, что вся пресловутая стабильность – это вот только ширма, которая, в общем, маскировала, на самом деле, такое серьезное неблагополучие. Причем, повторяю, в самых верхних эшелонах российской государственной
власти. Ну, о том-то и дело. Ведь говорили же, что бандитский капитализм в России, он завершен этот период, что никто больше никого не обстреливает, что элита между собой, по крайней мере, уже договорилась, что удается все эти проблемы сложные решить, скажем так. Ну, хотя бы корпоративным путем. Оказалось, что нету подобных инструментов. Их просто, если бы они были, то Андрей Козлов был бы жив.
Я думаю, да, все оказалось очень перечеркнуто, потому что, ну, поверить, что это какой-то эксцесс, что это убийство совершено там из каких-то хулиганских побуждений или там на почве личных отношений, честно говоря, конечно, в это верится с трудом. Все бывает, безусловно. Но пока, конечно, наиболее серьезная версия, что убили его в связи с выполнением своих или невыполнением своих служебных обязанностей. А обязанности это, повторяю, самого высокого уровня. И это означает, в общем, посягательство на авторитет государства в самом широком смысле этого слова. Прямое или косвенное посягательство, ну как бы там ни было, я полагаю, что воспринимать власть должна это именно так.
Как вы думаете, тебя заинтересуется депутатский корпус вообще тем, что происходит с правоохранительными органами? Это, кстати, не только депутатский корпус, тут и президент, вероятно, должен заинтересоваться. Тут ведь несколько сигналов неблагополучия. Это убийство Козлова, это тоже часть работы правоохранительных органов, которые должны подобные вещи предотвращать. Это же фактически деятельность некой организованной преступности, с которой нужно бороться не после того, как она кого-то убивает, а до того. Ну и есть еще один такой же сигнал такого же рода. Это Гандапога. так или иначе, во многом ситуация там спровоцирована тем, что правоохранительные органы не отслеживают, не предотвращают то, что происходит в подобных ситуациях.
Вы знаете, формальная реакция депутатского корпуса, конечно, будет, как она была и по ситуации в Кондопоке. Было несколько выступлений, протокольных поручений, вот, реакция сымитирована, но каких-то действенных мер, я не думаю, что это депутатский корпус делает, потому что его большинство находится в полной зависимости от исполнительной власти и ничего не будет делать, если не раздастся прямое распоряжение президента, правительства. Я вспоминаю, скажем, думу первого созыва, депутатом, который я тоже был, и когда просто депутаты сами настояли на отставке министра внутренних дел, директора ФСБ, после там чеченских событий, так сказать.
Это история с Радуевым.
Да, да, была, где провалились правоохранительные органы, и президент вынужден был под влиянием, как бы, давления Думы это решение принять. Значит, сейчас эта ситуация просто невозможна. И никто, конечно, так проблему ставить не будет. Хотя, собственно, даже, может быть, речь должна идти не об отставке, но о серьезной реформе, о неблагополучии в этой сфере, вне всякого сомнения. Потому что, конечно, мне кажется, что и это дело, и Кондопога, и многие другие сегодняшние дела показывают, что правоохранительная система нуждается в кардинальной реформе. Но беда в том, что ее некому проводить и незачем проводить тем людям, которые находятся у власти. Потому что бюрократическую номенклатурную систему, которая сегодня сформирована, ее верхушку, нынешние правоохранительные органы вполне устраивают. Они обеспечивают, самое главное, лояльность власти. Они выполняют нужные решения, директивы. А что касается их собственных основных функций по закону, то это уже не так важно. Коль скоро исполняется первое и основное с точки зрения власти имущих предназначение. То есть лояльность сегодня поставлена намного выше профессионализма, намного выше ответственности на своем должностном посту, и поэтому ни депутатский корпус, ни администрация президента, как мне кажется, сегодня не будут, депутатский корпус, большинство депутатов, я имею в виду, конечно, не будут не то что принимать какие-то кардинальных решения здесь, но даже ставить этот вопрос в повестку дня.
Ну, ведь этот вопрос действительно может появиться в повестке дня, потому что исполнительная власть будет недовольна тем, что происходит с Министерством внутренних дел. На самом деле, это ведь, если мы говорим о том, что во многом Российская Федерация как государство существует как витрина, да, на экране телевизора, сегодняшние телевизионные новости вряд ли кого-то порадуют. Начнем с этого убийства Козлова, потом можно перейти там на то, что депутаты Госдумы в Карелии, ну и так далее, и так далее. Это целый, там, сказать, список неприятностей.
Ну, видите, вот предыдущий пример. Вроде, казалось бы, недавно, на днях объявили о серии крупных отставок там, в самой верхушке.
В связи с тремя китами, да.
Да, да, с одним только делом. Но, что примечательно, практически ни одной фамилии при этом не названо. Хотя, в общем, мне кажется, что люди заслуживают того, чтобы знать своих героев или антигероев. Во-вторых, собственно говоря, а за что они уволены? В чем дело-то? Вот, и говорят, коррупция. А тогда в чем они приняли? Взятки брали. На какую сумму, у кого, за что, все это крайне важно. Наконец, а какова там следственная и судебная перспектива, что их уволили и все на этом? Или как с генеральным прокурором? Судя по всему, его тоже не просто так сняли с должности, а значит, что-то под этим было. Ну, простите меня, его переместили на, в общем, практически равноценную должность министра юстиции. И тем самым это, в общем-то, не наказание получается, а просто какая-то перестановка. Вот на эти вопросы будут даны ответы. Мне кажется, что если власть честна по отношению к обществу, она обязана все это говорить. Это, конечно, в нормальной демократической стране сделали бы депутаты. Депутаты от оппозиции, или, так сказать, даже депутаты от партии власти, посчитав это крайне важным для, так сказать, репутации своей политической партии. У нас, увы, ситуация другая, и у нас некому это сделать. А те, кто и мог бы, но не имеет доступа к информации, как ваш покорный слуга, я с удовольствием сегодня назвал бы все фамилии, так сказать, и причины, по которым люди отставлены, я-то просто не знаю. Мне эту информацию не дадут, даже если я сделаю официальный запрос. Хотя я думаю, что завтра в Думе этот вопрос, конечно, будет обсуждаться, так или иначе. Будет поставлено кем-то из депутатов. Но вот беда в том, что власть считает это как бы тайной за семи печати и кормит общество баснями. Мы боремся с коррупцией, при этом коррупция, дай нет, не говорить, по именам никого не называть, причин принятых решений не обозначать. Не считают, то есть считают это совершенно неправильным и неуважением к обществу, к людям, которые, как мне кажется, должны знать, имеют право знать вообще обо всем, что делается в государстве, кроме, может быть, действительно каких-то особых государственных секретов. Но в данном случае, мне кажется, получение взяток или другие должностные преступления высокопоставленных лиц таким секретом относиться не могут и не должны.
Ну, кстати говоря, ведь во многом это не готовность выяснять, что происходит, и ставить эти вопросы и так далее, она и приводит к тому, что вся ситуация присвоится на уровень обыкновенной корпоративности. Потом люди, которые эту корпоративность так вот выстраивают, становятся ее жертвами.
Да, совершенно верно. И оказываются незащищенными. Вот при всех издержках и проблемах демократии она защищает людей, так сказать, все-таки лучше, чем вот эта замкнутая бюрократическая система. Защищает в том числе и от пули.
Тут очень важно вообще действительно будет проследить за тем, насколько эффективна будет дальнейшая деятельность Центрального банка. Это такая лакмусовая бумажка. Сейчас же появится преемник Андрея Козлова. Какие решения он будет принимать? Важно, чтобы следствие проанализировало действительно, какие банки были закрыты, у кого были отозваны лицензии. Сейчас произошло огромное сокращение банка. Угу. Между прочим, действительно, в банковской сфере Андрей Козлов проводил масштабные реформы. Это не шутка.
Да, и, конечно, здесь крайне важно выяснить, есть ли причинная связь между этими реформами и его убийством. Я не исключаю, кстати, что кто-то мог этим воспользоваться. Всегда, знаете, как бы есть люди, которые, ну, имеют свой интерес в этом убийстве, но понимая, что главное подозрение может быть упасть на кого-то другого, и, так сказать, этим пользуются. Это тоже обстоятельство очень важное. Значит, видимо, люди, которые принимают такие решения, вынуждены их принимать, должны быть особо защищены. Это тоже урок, урок сильнейший. Вот, потому что в противном случае никто не застрахован. И либо человек будет принимать решение под давлением, и решение незаконное совершенно, либо он будет каждый раз рисковать своей жизнью. Это абсолютно неправильно, и вне всякого сомнения здесь надо делать выводы. Способна ли сделать их наша власть? Опять же скажу, не уверен. Но вы правильно совершенно сказали, что завтра на месте Козлова может оказаться...
Любой высокопоставленный российский чиновник.
Да, совершенно верно. Это государство... И все разговоры про сильное государство, которое, в общем, способно пришло защитить хотя бы своих собственных представителей, да, все эти разговоры, в общем, разбиваются вот об одно такое заказное убийство.
Поговорим об этом сейчас мы и во второй части нашей программы. Поговорим не только о том, что происходит вокруг убийства Андрея Козлова, но и вообще о болевых точках вот нынешней российской, я бы сказал, вот этой системы безопасности, которая в последние недели становится такими очевидными, что эти болевые точки есть. Нашим гостем, депутатом Государственной Думы Российской Федерации Виктором Похмелкиным. Напомню, что вы, уважаемые слушатели, сейчас слушаете программу «Время гостей». Мы вернемся в эфир после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Хотел бы также напомнить, что сегодня в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий Ефим Фиштейн предлагает вам такие темы. Папа Римский на исторической родине, в Баварии. Итоги этого визита. Западные компании на развивающихся рынках. Хроника частичного успеха и... Как усилить государственный контроль над средствами массовой информации Казахстана? Усилить контроль, который уже сегодня является всеобъемлющим. И, наконец, где родился Маугли? Конечно же, в Америке. Известно, что в Америке можно найти место рождения кого угодно, если только захотеть. В 2 часа с повторением 2 часа ночи, в 10 утра в пятницу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Западные правозащитники возлагают на власти Туркмении всю ответственность за гибель в тюрьме корреспондента «Радио «Свобода» Агуль Сапар Мурадовой. Глава Международной Хельсинской Федерации прав человека Аарон Родес сообщил со ссылкой на свои источники, что Мурадова явно была убита. Заместитель главы правления Центробанка России Андрей Козлов, на которого в среду вечером было совершено покушение, скончался в больнице. По основной версии, нападение связано с профессиональной деятельностью Козлова. Прокуратура Карелии предъявила обвинение главному зачинщику драки в Кандапоге, в результате которой погибли 2 человека. По данным следствия, драку начал местный житель Сергей Мозгалев, уже судимый за убийство. Другой зачинщик Юрий Плиев объявлен в розыск. Украина решила отложить вопрос о вступлении в НАТО. Как заявил премьер-министр Украины Виктор Янукович после переговоров в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО, с процессом интеграции Украины в НАТО торопиться не следует, поскольку большинство населения этой идеи не поддерживает. Правозащитная организация «Международная амнистия» обвинила группировку «Хизбаллах» в военных преступлениях во время недавнего конфликта с Израилем. Как говорится в докладе правозащитников, целью ракетных ударов «Хизбаллах» по северу Израиля было мирное население. По меньшей мере 20 человек стали сегодня жертвами терактов и нападений в Ираке. В Москве совершено нападение на известного актера Альберта Филозова. Его избили и ограбили. Философ получил сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Причиной катастрофы военного вертолета Ми-8 под Владикавказом стала, скорее всего, ошибка экипажа в условиях неблагоприятной погоды, говорится в официальном сообщении Главной военной прокуратуры России. Суд над псевдоцелителем Григорием Гробовым, обвиняемым в мошенничестве, начнется 18 сентября.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы беседуем с нашим гостем, депутатом Государственной Думы России Виктором Пахмелкиным. Напомню вам, уважаемые слушатели, что вы можете присоединиться к нашей беседе сейчас. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджеры. Москва. 961 33 33. Санкт-Петербург. 053. Абонент «Радио Свобода». Обращаем ваше внимание, что бесплатно отправлять сообщения могут только из этих городов, живущие в Москве и Санкт-Петербурге. Электронная почта mail@radio.svoboda.ru. Так что звоните, пишите, и будем разговаривать дальше. Я уже упоминал, собственно, когда мы с вами говорили о Кандапоге. Считаете ли вы вот адекватным, как отреагировали правоохранительные органы, как отреагировали политики, потому что ожидали, наверное, более такой яркой реакции?
Да, вы знаете, конечно, нет никакого удовлетворения по поводу этой реакции. Да, собственно говоря, скорее здесь появилась такая общая растерянность и даже, я бы сказал, деморализация власти. Абсолютно неготовность вот эту ситуацию понять как, в общем, проявление некой закономерности, некой тенденции. Опять же, на фоне, так сказать, всеобщих реляций о том, что у нас такая стабильность, спокойствие, значит, такая поддержка власти, всей той системы, которая сложилась. Вот, пожалуйста, в общем, случилось то, что показывает, опять же, явное неблагополучие уже и в обществе, не только в государстве, в самом обществе. Показывает такое резкое противостояние, опять же, пренебрежение человеческой жизни. Резко межэтнический конфликт, безусловно, существующий. Я бы сказал еще один момент, показывающий и острый социальный конфликт. Потому что как бы одной из причин вот всего этого неблагополучия является то, на что власть не обращает никакого внимания. Это резкое социальное расслоение, с одной стороны. У нас там почти в 15 раз разрыв между самыми бедными и самыми богатыми. И отсутствие, ну, практическое отсутствие вертикальной мобильности. То есть возможности людей улучшить свое материальное положение, социальный статус, в конце концов добиться каких-то успехов, реализации. Человек, родившийся в бедной семье, все больше обречен оставаться бедным. У него нет возможности себя реализовать. Сокращается возможность для политической самореализации людей, для их общественной самореализации. И это все следствие политики власти. Тут можно приводить конкретные примеры, вследствие чего все это происходит, как схлопываются различные каналы. Вот. И, конечно, все это, что значит, что копятся комплексы, чувства неудовлетворенности, ощущение собственной неполноценности. Но, естественно, это переносится, как правило, все-таки не на самого себя, а на окружающую среду. А в окружающей среде, прежде всего, так сказать, на какие-то формальные критерии. Да плюс это еще подогревается ошибками, мягко говоря, в миграционной политике, значит, в общем, другими неудачными действиями власти. И вот вам, пожалуйста, проявляется в ситуации в Кандапоге, а до этого ведь было, может быть, не столь вопиющие, не столь трагические, но тоже звонки и сигналы. И убийства на национальной почве, ведь у нас уже, их уже было немало в стране. Вот, и разгул национализма, так сказать, в разном виде тоже присутствовал. И даже, в общем, в политическом истеблишменте стало появляться, так сказать, люди, которые считают, ну, совершенно спокойным говорить на эти темы именно с позиции там, национальной исключительности одной нации. Другая сторона, скажем, то, что творится, ну, в сфере религии, где тоже четко просматривается такой претензия на монополизм одной религии, одной конфессии, подкрепляемой, в общем, к сожалению, многими деятелями государства, что, прямо скажем, тоже не способствует уже и межконфессиональному миру, и спокойствию в этой сфере. То есть, на мой взгляд, мы играем с огнем. И, в общем, уже полыхает. Уже полыхает в разных местах. И надо всерьез задуматься о качественных изменениях, я бы сказал так, широко в социальной политике, которая включает в себя и вот, политику социального выравнивания, большую социальную справедливость и социальную защиту слабых, и проблема, так сказать, межнационального, межконфессионального мира, поддержания его и так далее. формирование гражданского общества, в конце концов, вот это открытие каналов для вертикальной мобильности и много чего еще. Если этого не произойдет, если этого не делать, то все будет обостряться и нагнетаться. Но, к сожалению, власть пребывает в такой полуэйфории, полукомфортном состоянии. В общем, им-то хорошо. Им хорошо, всем, кто сегодня находится у власти. Поэтому они всячески пытаются оберечь свою политическую монополию на разного рода процессы. А значит, и как бы они поддерживают монополию других сфер. Но вот этот вот монополизм, оборотной своей стороной, имеет экстремизм. Вот власть вроде сейчас провела лозунг борьбы с радикальными течениями, с экстремизмом. Но экстремизм, еще раз подчеркну, это оборотная сторона монополизма. Неизбежный спутник его. Поэтому, если вы хотите бороться с экстремизмом, с его крайними формами терроризма, например, вы должны всячески предупреждать, пресекать политический, экономический и прочий монополизм, создавая условия для конкуренции, для соревнования нормального, так сказать, для развития и реализации возможностей и способностей каждого человека. А если этого не делать, то мы получим кондопогу в квадрате и в кубе. И еще один момент. Ведь, в общем, молодые люди оказались вовлечены в этот конфликт. У нас сегодня очень остро стоит проблема и занятости молодежи, там, и детской безнадзорности. А что по всей стране происходит? Я просто вспоминаю свое детство, и, в общем, в Шпанском районе рос. Почему, так сказать, не стал? Я занимался футболом очень активно. Я помню, как бы у меня в свое свободное время были на тренировках. А приходя с тренировки, я просто, знаете, извините, просто так вот еле-еле добирался до кровати, и до меня уже было не до ничего делать. То есть, если ребенок, молодой человек, так сказать, юноша, занят, помимо там учебы, работы и так далее, чем-то социально полезным, то проблема, многие проблемы решены. А у нас по всей стране сегодня учреждения внешкольного образования, дополнительного образования сокращаются.
Просто... Вы меня простите, я думаю, что эти ребята, они могут быть не заняты ни учебой, ни работой еще, к тому же. Во многих случаях нет никакой работы.
Я говорю о тех, кто занят, да. А вы совершенно правы, что еще и даже ни учебы, ни работы, может, и до этого тоже нет никому дела. Вот, есть в школе идет процесс укрупнения, оптимизация, сейчас такое слово модное, оптимизация. То есть, в общем, от учреждения образования стали требовать отдачи, прибыли, и тогда, если, так сказать, ты этой отдачи не даешь, то сокращаем там учителей, педагогов, а то и все в целом учреждение. А следствие, извините, а куда себя человеку деть? И вот дальше компании, вместо того, чтобы, допустим, заниматься, там, не знаю, спортом, искусством, не знаю, чем угодно, кройкой и шитьем, в конце концов, он попадает вот в эту компанию, а тут уже дальше работают, начинают другие механизмы, мотивы, стимулы и так далее. Все вот, повторяю, вот эта вот глупая, а иногда в чем-то и преступная социальная политика, как мне кажется, является главной причиной того, что мы сегодня имеем в сфере межнациональных отношений, в сфере преступности в целом. И экстремизм, повторяю еще раз, это есть не что-то, свалившееся с неба, это чудо рукотворное, и сотворено оно во многом теми представителями власти, которые вот эту политику санкционируют и проводят.
Послушаем звонок. Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я хотел бы прежде всего защитить покойного ныне Андрея Козлова. Вот вы тут намеки сделали, что, возможно, там было что-то нечистое и прочее. Хотя известно, что бюрократ высокого ранга поставлен перед двумя обстоятельствами. Или Стрелла и Харибда. Или он должен принять взятку. Если он отказывается принять взятку, то ему угощают пулей. Как раз тут и говорит о том, что Козлов оказался честный, кристально честности человек, выполнил свой долг. А вот эти негодяи его подловили. Это первое. Второе. Вы говорите о том, что занято, о том, что молодежь, и сводите их к культурным кружкам. Вот взрывники, которые взорвали Черкизово, ребята вот подали, очень увлекающиеся, занимались спортом там и прочими, и вместе с тем они пошли на это. Значит, какой-то другой стимул был. Значит, что-то недорабатывает наше правительство, так, создавая вот эти нездоровые обстоятельства. Первое. Второе в этом аспекте. Вы должны понять и то, что когда приезжают люди, да, они должны, обязательно должны, вот как в других западных странах, да, пройти какое-то собеседование, какие-то сдать экзамены на знание обычаев, культуры. Вот здесь пребывание. И должны соблюдать этику приличную, которая здесь. Они не должны обвешивать на рынках, оскорблять людей, бить в лицо, как часто это практикуется. не дай бог, там вот ты вчера говорил в вашей передаче, не дай бог, появится молодая русская женщина, славянская, да, тут начинают приставать, делают вид, что она гулящая. Вот это все надо искоренять. И милицию, строго и строго милицию, чтобы она отвечала за свои дела. Если она берет взятку, их легко выявлять, поборы, чтобы не делали. Вот и все. Вот весь клубок.
Угу. Видите, из двух частей, собственно, вопрос.
Ну, да. В общем, я не знаю, откуда радиослушатель взял, что были намеки там на нечистоплотность Андрея Козлова. Упаси бог вообще о покойных, или хорошо, или ничего. Во-вторых, я свято чту презумпцию невиновности. Но то, что в нашей стране создана такая мощная коррупционная среда, и что Центральный банк так бы не может, знаете, быть островом, вот абсолютно как бы независимым в этой среде, тоже, на мой взгляд, совершенно очевидно. И то, что эта коррупционная среда была способствовала посягательству на жизнь Андрея Козлова, даже, может быть, и кристально чистого человека, так сказать, я это вполне допускаю. Вот это фактор, как мне кажется, надо, безусловно, учитывать. Я говорил именно об этом. Что касается второго аспекта, знаете, тут можно много всяких разных рецептов давать, и все они будут правильными, но в конечном счете, ведь, мне кажется, надо понять, что многие наши проблемы упираются в нашу политическую систему. В отсутствие политической, а значит и любой другой ответственности тех лиц, которые оказываются наверху власти. Ну, в общем, мы этому, при всем при том, довольно серьезно способствуем. Мы все, именно в случае, граждане и избиратели. Потому что мы так совершенно спокойно проглотили решение власти о том, что мы не будем больше выбирать губернаторов, не будем выбирать депутатов, одномандатников, сокращаются наши возможности влиять на власть в другом отношении. А тогда, вы знаете, все разговоры бессмысленны. А кто, собственно, будет слушать? Если от вас депутат или чиновник не зависит от вашей волеизъявления, то он никогда не будет прислушиваться к тому, что говорит ему представитель общества. Собственно говоря, вот сегодня главный вопрос, что создается политическая система, независимая от общества, а следовательно, от всех сигналов, которые... Единственное, к чему прислушиваются, если начинаются какие-то потрясения, уличные акции, выступления, вот этого боятся еще. Но это же не самый лучший язык для диалога общества с государством. Все-таки мне кажется, что есть другие, более цивилизованные способы. Поэтому, с моей точки зрения, сегодня любые рецепты, которые предлагаются, обоснованно предлагаются нашими гражданами, не пройдут, пока не будут кардинальные изменения во власти, в политической системе, в ее устройстве, в курсе, в политическом режиме, в конце концов. Иначе, вот сколько уже у нас там министров, проштрафившихся достаточно серьезно перед обществом, перед народом и так далее, ну что, их переставляют с места на место в лучшем случае, а то и вообще оставляют безнаказанными, так сказать, и они продолжают исполнять свои обязанности. И, в общем, общество с этим мирится, так сказать, массовых там, массового движения, скажем, за отставку Зурабова в связи с монетизацией льгот, которая, в общем, потрясла старшее поколение, уж точно совершенно, его все-таки не было. И этот человек остался на своем посту, хотя в любой другой стране он бы тут же вылетел. Он недавно, начальник полиции Израиля, был уволен немедленно за превышение скорости. Ярчайший показатель, как, в общем, власть должна защищать саму себя, защищать свой авторитет. Сколько таких нарушений допускают наши номенклатурные чиновники, и более тяжких, и более серьезных. И не то, что отставки, а даже элементарного внушения, и то не намечается. И пока люди терпят это, пока считают это нормальным в массе своей, извините, ни одно ваше самое лучшее предложение не будет такой властью воспринято.
Дмитрий из Петербурга. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я Виктору хотел бы, конечно, поблагодарить, что он так четко всю ситуацию с точки зрения юридической, наверное, нам описал. И действительно, ответственности у нас совершенно нету. И вот события в Контакт-Пуге это очень четко показали. На экранах телевизоров милицейский чин, он с такой недоуменно протестующей интонацией вопрошал, а зачем народ-то слушать, когда его спросили, ну вот люди же вам говорили там, что вот то не так, это не так. Эта ситуация у нас фактически везде одинаковая. Давайте не будем слух выносить из избы, это как бы, ну, везде. В армии, в правоохранительных органах. Но вот сегодня случилось ЧП в банковской среде. Я хотел бы сказать, что Андрей Козлов, мне кажется, был профессионал высочайшего класса, и это видно уже хотя бы потому, по тем реформам, которые проходили в банковской сфере у нас в последние годы. Действительно, произошел колоссальный прогресс и движение вперед к тем стандартам нормальной банковской структуры, когда человек может действительно вложить свои деньги в банк и не бояться за то, что они куда-то исчезнут. И вот сегодня действительно была информация об Андрее Козлове, о том, какую он работу проводил и как он ее проводил. Он действительно требовал персональную ответственность. людей, которые организовывали вот эти банковские аферы. Одни банки лопались, деньги исчезали, эти группы людей открывали другие банки. Именно Андрей Козлов, он как раз хотел инициировать вот эти процессы, чтобы этим людям уже больше в этой сфере деятельности работать нельзя было. И действительно мы понимаем, что люди, которые берут на себя персональную ответственность в нашей стране, они прежде всего находятся под ударом. Это, кстати говоря, относится к Анатолию Чубайсу. К нему можно относиться там отрицательно, положительно. То он сделал хорошо, то плохо. Но он действительно берет на себя персональную ответственность и действительно находится под определенным ударом. Люди, которые не берут на себя персональную ответственность, такие, знаете, гибкие во все стороны, они чувствуют себя у нас очень и очень здорово. Вот это такое мое мнение. Я думаю, к этому мнению очень многие присоединятся.
Спасибо. Я во всяком случае целиком полностью присоединяюсь. Вне всякого сомнения, так именно и обстоит дело. Но опять же хочу подчеркнуть, что вот та политическая среда, которая сегодня создана, она людей инициативных, ответственных отторгает. Или в лучшем случае вытесняет на периферии. И наоборот, конъюнктурщики, приспособленцы в данном случае чувствуют себя достаточно благополучно. И, в общем, меняют одно место на другое без всякого отчета. Что... Вот очень характерный пример, не потому что это самый плохой чиновник, а просто характерный пример, Владимир Яковлев. Давайте вспомним его, так, политическую биографию, потому что она очень такая яркая. Значит, был губернатором Санкт-Петербурга. Ну, судя по всему, федеральную власть не устроил, потому что его попросили и перевели на должность вице-премьера по социальным вопросам. Дальше, судя по всему, потому что не справился, другого объяснения нет, его переместили и куда? Полпредом в Южный федеральный округ. Но, очевидно, и там, так сказать, были серьезные провалы, очевидные, понятные. И что дальше? Министр по вопросам региональной политики. То есть, получается так, что либо человек всеяден и способен заниматься чем угодно, вот, либо, извините, просто это такая вот мера ответственности. Вот не справился, ну, получи другую, может быть, даже более значимую должность. Другой пример, вот недавно с господином Устиновым, там можно по-разному относиться к его деятельности на посту генерального прокурора, но, судя по всему, все-таки он уволен за что-то такое, с чем-то он не справился, что-то сделал не так. Вот, непонятно что, но вот что случилось. И, значит, туда. Министр юстиции, не менее ответственный, должен тоже член Совета Безопасности, я прошу прощения. Человек допущенный, в общем, в святая святых государства. Под началом, в том числе, все исправительная трудовая система, уголовно-исполнительная система, по-новому. Вот так вот. Ни ответов на то, что, почему случилось, абсолютно нет. Вот в достоинстве президента туда часто стоит, о, как он неожиданно, какие-то рокировки по этому. Мне это совершенно непонятно. Мне кажется, что президент должен объяснять обществу каждый свой шаг, каждое свое назначение, тем более на столь ответственные посты. А так вот, поскольку этого нет сверху, это дальше продолжается и на уровне правительства, на региональном уровне, и мы не понимаем, почему кого-то назначили, а кого-то сняли, почему кто-то привлечен к ответственности, а кто-то нет, что зачем стоит. И это рождает вот в широком смысле слухи и недомолвки, а самое главное, все больше углублять недоверие к власти, неверие к тому, что говорят и пишут. Отчуждение, так называемое, общества от государства. Самое страшное, что вообще может быть. И это опасно, кстати, не только для общества, для страны, это опасно для власти имущих, потому что рано или поздно эта волна может накрыть их. Вот, собственно говоря, мы сегодня уже с вами говорили об этом, уже первые симптомы происходит. Начинает, наверное, действительно всегда с самых честных и наименее защищенных, это так. Но в конце концов, такого рода удары могут настигнуть кого угодно.
Послушаем звонок из Петербурга. Владимир, здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Уважаемый ведущий, уважаемый гость, у меня к вам такой вопрос. Вот вам не кажется, что в Кантопоге это было какой-то запланированной акцией? Ведь, ну, оставим в покое, что там какие-то криминалы между собой разбирались, так? Но кто-то же десятки тысяч листовок размножал, правильно, печатал и все прочее. Почему там появились нашисты? И скажите, выгодно ли Путину вот это межнациональное какое-то кровопролитие, чтобы ввести в стране чрезвычайное положение и продлить свое пребывание у власти как Пиночету? До пенсионного возраста. Я считаю, что это возможно. И второе. Почему патриот без родины Рогозин валит бочку на Татарстан и татар? Вам не кажется, что это приведет к море крови, в которой утонутой башни Кремля? Спасибо за внимание.
Спасибо. Ну, вы знаете, я все-таки не считаю, что то, что пришло в Кандабоге, выгодно президенту Путину. Такого рода события бьют по авторитету президента, вне всякого сомнения, сильнее, чем что бы то ни было другое. Насчет чрезвычайного положения, даже если появится основание для его введения, это не значит, что президент Путин может остаться на третий срок. Конституция ему этого не позволяет. И я все-таки надеюсь, что он исполнит свое обещание, которое основано на Конституции, что третьего срока не будет, и у нас произойдет такая нормальная смена власти в стране, высшей власти. Вот. Насчет того, что всегда, вы знаете, конечно, и находятся люди, которые имеют свой интерес и которые его используют в тех или иных острых ситуациях. Но главное другое, что была почва для этого, причем почва не только и не столько в Карелии, как таковой, а в стране в целом. И почву эту создают в том числе такие политики, как Дмитрий Рогозин, я согласен с оценкой. Вот эта вот спекуляция на национальной теме, на как бы на защите русских в многонациональной стране, где, в общем, русские всегда были хранителями межнационального мира, гарантами этого межнационального мира, а значит, особенно трепетно и бережно и уважительно относились и другим национальностям, это, мне кажется, конечно, очень и очень опасно. И вот то, что в свое время Рогозин и его коллеги плеснули керосина в огонь, еще, может быть, не столь разгоревшись, это вне всякого сомнения. Так, но видите, есть более-менее ответственные политики. Менее ответственные считают, что они могут спекулировать на любых темах, лишь бы только завоевать популярность у определенной части общества. Так оно, наверное, и происходит. Но цена всему этому, к сожалению, общественная стабильность, спокойствие и, что самое главное, в общем, вот человеческие жизни, которыми неизбежно платит общество за вот, спекуляции такого рода политиков.
Александр из Петербурга. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Простите, пожалуйста, я хотел бы несколько упрекнуть вас вот по поводу того, как вы круто размазали Яковлева. Понимаете, когда его отсюда, из Петербурга, убирали, тут куча претензий была к нему. Там и там он дал, и здесь взял, и тут построил, там купил. Не мне рассказывать. Газеты читали, наверное, и сами озвучили все это. Не суть важно. Понимаете, в вашей программе отсутствует так называемый презумец невиновности. Не доказано, а пытались его потом затоптать и растоптать.
Презумпция, вы имели в виду, да?
Презумпция. Совершенно верно. Да. Но я имею в виду вас двоих, как двух презумцев невиновности. Не топчите вы нас. Нас уже... Вот приехал товарищ Кадыров и сказал, я тут приеду, порядок наведу. Это нарвется он на хорошего, на порядочного русского мужика. У него порядок в горле заклокочет. Благодарствуйте.
Ну, вообще, я не думаю, что так трепетно, так сказать... Некоторые оценки господина Яковлева будут восприняты жителям Санкт-Петербурга, но хочу при этом говорить, что я ни одного плохого слова в адрес Яковлева не сказал. Я говорю о другом. Человека снимают с должности. Значит, по всей видимости, как не справившегося, да, и бросают на другую работу... в чем-то даже более ответственную. Вот о чем идет речь. То есть я говорю о том, что, например, Яковлев хотел показать, что любой чиновник, оставляющий свою должность, должен дать отчет. И не только там президенту и правительству, а обществу. А что, собственно, им сделано, что не сделано, почему он уходит и куда он уходит, так сказать, что дальше. Вот о чем идет речь. А когда идет эта номенклатурная вереница, знаете, назначение отставок и замкнутый круг, и человек не несет никакой ответственности в широком смысле. Вот это плохо. Яковлев просто очень характерный пример. Он, никто другой, ни один другой чиновник так много должностей и не сменил за последнее время, по крайней мере, при президентстве Владимира Путина. Вот только он может быть очень хороший человек. Я не могу ему дать оценку как губернатору Санкт-Петербурга. Я не жил в этом городе в тот период и ничего не могу сказать. Но вот ему оценку как вице-премьер по социальной политике я уже могу дать как депутат Госдумы, наблюдавший. И могу сказать, что он не справился с этой работой. Именно поэтому был отстранен от должности. Но значит ли это, что его надо бросать на еще более ответственную и опасную работу в Южный федеральный округ? Вот ведь о чем идет речь. Только об этом. Может быть, так сказать, ему вернуть там было в Санкт-Петербург, и все было бы нормально. Как бы. Я ничего не могу сказать. А может быть, в конце концов, найти какую-то работу, не связанную с властными полномочиями. Жизнь ведь как бы не замыкается исключительно на этом. Примеров таких можно приводить и много других. Скажем, на мой взгляд, господин Зурабов провалил пенсионную реформу, а стал министром социального развития. То есть пошел на повышение. Не ответив за то, что он делал в качестве председателя пенсионного фонда. Вот другой пример. И еще, повторяю, их можно приводить. Общий вывод отсюда такой, что, к сожалению, новым людям сегодня прорваться во власть и проявить себя практически невозможно, а те, кто есть, связаны круговой порукой и, в общем, не несут ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Возьмем последний звонок уже. Давайте Сергей из Петербурга. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер. Вот к депутату Пахмелкину. А что, если изменить было порядок вот ваших рассуждений и сделать таким образом, что страдающим будет не общество, а особенность в нашей сейчас ситуации общества вообще нет? Вот то, что случилось сейчас с председателем Госбанка, предсказал Лившиц. Он сказал, что если кто-то будет препятствовать движению криминальных капиталов, его убьют. Сколько лет прошло, бизнес терпел, вытерпели все унижения, все вот ущемления общества, вот социального, его нет. Поэтому тот авторитарный режим, который сейчас правит, нормально работает. И будут еще встречи очень-очень много. А то общество не отложили, общество не доказали, общество показали, нет его общества.
Ну, не могу согласиться, общество, конечно же, есть. Другое дело, что, может быть, нет развитого гражданского общества, то есть активного, социально активного, способного отстаивать свои интересы. Вот. И то, что как сейчас пауза, которая есть вот в отношениях между обществом и государством, зацикленность общества, атомизация общества, зацикленность людей на своих, может быть, частных проблемах, это этап и неизбежный, и вместе с тем, конечно, приходящий. И если власть будет считать, что так будет длиться вечно, это очень-очень большая ошибка. Вечно так длиться не будет. Общество, вне всякого сомнения, проснется. Важно только, чтобы, просыпаясь, так сказать, как это говорится, декабристы не разбудили Герцена. То есть, чтобы это все не вылилось в очередное революционное потрясение, а все-таки закончилось нормальными, нужными стране реформами в государстве и в самом гражданском обществе.
Ну, для этого нужна структуризация общества, а не просто его пробуждение.
Безусловно, вне всякого сомнения. Но, повторяю, этот период, я уверен, что он, вне всякого сомнения, наступит. Другое дело, что его можно ускорять, можно тормозить. Нынешняя власть, конечно, совершенно не заинтересована в активном, развитом гражданском обществе. Но этот процесс неизбежный. Я убежден, что он будет развиваться независимо от того, хочет это власть или нет. Вопрос только в темпах. Конечно, хотел бы, чтобы побыстрее, но думаю, что события, которые неизбежно произойдут в следующем и в 2008 годах, я имею в виду смену власти на самом высоком уровне, так иначе подтолкнут и процесс общественного структурирования.
Спасибо. Я напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвовал депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Похмелкин. Благодарю вас, Виктор Ильич, что пришли к нам. Вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Флоринская. Спасибо, господа, что были с нами в этой программе. Хочу также напомнить, что в программе «Время свободы» сейчас, буквально через минуту, итоги дня подведет Андрей Шарый. В России совершено самое громкое в истории заказное убийство высокопоставленного чиновника. Почему погиб Андрей Козлов? Дело о контрабанде мебели становится политическим. Какие команды получила из Кремля Генеральная прокуратура в Приднестровье накануне референдума о независимости?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.